Хотел напомнить текст, записанный в первом послании Тимофея, в первой главе, в 15 стихе. Первое послание Тимофея, первая глава, 15 стих. Здесь удивительный текст для нашего назидания. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Этот текст принадлежит к тому числу жемчужин, новозаветных жемчужин, в которых выражена сущность Евангелия. Сущность Евангелия заключается в этой вести, которая верная и достойное принятие. И заключается она в том, что Христос Иисус пришел в этот мир. Пришел с определенной целью, пришел, чтобы спасти грешников. И автор этого послания не стыдится поставить себя номер один из числа грешников, спасенных Иисусом Христом. Декабрь месяц означает, что мы входим с вами в предрождественские размышления, вновь будем размышлять о рожденном в яслях Вифлеема. И вот это слово, которое автор страстно хочет передать всем читающим, слушающим, это слово верное, оно достойно всякого принятия. Почему? Потому что основана эта весть на историческом факте воплощения Сына Божия. Это слово верно и достойно принятия, потому что Христос Иисус пришел в этот мир. Вы знаете, вот сравнительно небольшое время прошло с момента земной жизни, служения Господа Иисуса Христа, и приходится только удивляться, с какой легкостью, простотой все новозаветные авторы констатируют пришествие. Вот это слово «пришествие» становится частью новозаветнего лексикона. Причем ранняя церковь говорила о первом пришествии Христа и ожидала его второго пришествия на нашу планету Земля. Это слово верно, достойно принятия, потому что в определенном моменте, в определенном месте и времени произошло рождение, пришествие в мир того, кого мы называем Господом и Спасителем Иисусом Христом. И, как я уже сказал, приближающиеся события рождественские вновь будут заставлять нас, поставить нас перед этим удивительным фактом рождения Сына Божия, Сына Человеческого от Девы Марии. Вот это то, что невольно умиляет нас, приводит в состояние умиления сердец перед этой тайной, в которую пытались проникнуть ангелы. Так написано в Писании, тайна, в которую пытались проникнуть ангелы. Палестина времен пришествия Иисуса Христа жила ожиданием исполнение обетования о пришествии Мессии, Божьего посланника. Но как это будет? Каким он придет в этот мир? Да? И забегая вперед, вопрос, каким образом спасет он народ свой от грехов их? Вот это оставалось за скобками человеческого понимания. И используя еще один замечательный текст из этого же послания, удивительный текст в 3 главе, в 16 стихе, беспрекословно, великая тайна благочестия, великая благочестие тайна. И вот наш синодальный текст дает вариант, оставьте его на экране, чтобы можно было видеть, дает то, что вслух, братья и сестры, простите меня за такое слово, вслух нельзя произносить. Потому что синодальный текст сообщает нам что-то, что выходит за рамки человеческого понимания. То, что не укладывается в сознание прежде всего иудея и эллина, но и человека вместе. И вот великое благо есть в том, что мы учимся читать, и великое благо в этом, что мы приобщаемся к текстам. Но, брат и сестра, вот здесь хочется сказать, брат и сестра, осторожнее с тем, что вы читаете. Потому что это великое, недоступное для человеческого понимания тайна благочестия. Для иудейского ума, как первого, так и 21 века, это нечто, граничащее с богохульством. Потому что этого не может быть по определению. Чтобы предвечный, сущий в неприступном свете, стал одним из нас. И опять-таки, вот особенно, когда это делает человек 21 века, думая, что умение читать дает ему право на свободное прочтение этого текста, когда он читает, не отдавая себе отчет в том, что здесь написано. Великая тайна Боговоплощения. Я хотел бы, чтобы мы сохранили в себе эту детскую способность удивляться, детскую способность смотреть широко раскрытыми глазами, в попытке постичь эту великую, недоступную для нас тайну благочестия. Более древние тексты дают более неудобный для нас текст прочтения. Здесь он явился во плоти. Вот, брат и сестра, сохраним эту тайну, сохраним эту тайну благочестия, чтобы не расплескать, чтобы, знаете, не выдать желаемое за действительное, так как будто бы на самом деле мы разумеем то, что говорим, то, что утверждаем. Он явился. Верное всякого принятия достойно слова о том, что Мессия, иудейский Мессия по имени Иисус пришел в этот мир. И опять вновь и вновь мы будем удивляться тому факту, тому обстоятельству, что земля жила ожидания пришествия Божьего посланника. Но когда он пришел, люди были настолько заняты своими делами, что просмотрели. Он пришел к своим и оказался неузнанным. Он пришел к своим, но в суете дней люди не узнали его. И вот эти парадоксы Рождества, о которых вновь будем говорить, он пришел в этот мир, но царю царей и Господу господствующих не было места, не было места. Как это будет? Как он придет в этот мир? Если это божественный посланник, значит, он несет в себе особые полномочия, небо. И, наверное, это будет так, что его пришествие будет видно от края до края земли. И книга Откровения всегда нам подсказывает, и нам намного ближе картина пришествия Господа, описанная в книге Откровения, нежели то, как это описано в Евангелиях. Потому что, когда речь идет о Божьем посланнике, то мы ожидаем видеть эту фигуру, восседающую на белом коне победителя в окружении сонма небожителей. Вот достойная картина. Вот каким он должен прийти, так многие предполагали, ожидая пришествия могущественного, сильного, который устами своими, словами уст своих очистит Иерусалим от язычников, от всех нечестивцев. Но когда он пришел, это было самое простое, самое естественное рождение, появление на свет в виде беззащитного младенца, которому, как я уже сказал, не было места в не было места в гостинице, и потому он был положен в яслях, там, на соломке. Вот эти неожиданности, эти контрасты, которые вновь застигнут нас врасплох. Так что всякий раз, когда мы читаем рождественские тексты, они повергают нас в стыд. И знаете, что Иисус скажет примерно об этом же, когда Он будет говорить о будущем, о суде. И когда многие из нас будут вопрошать: «Господи, мы так Тебя сильно ждали! Мы так Тебя сильно ждали! Даже очей не смыкали! Как так произошло, чтобы мы проморгали время Твоего пришествия?» Только вокруг какие-то ходили не те люди, какие-то странники, какие-то оборванцы, какие-то нищие, голодные люди, которые только отвлекали мое внимание от того, чтобы я не проспал время твоего пришествия. Те же самые парадоксы ожидают и нас с вами, братья и сестры. Когда в стыде своем мы будем вопрошать: «Господи, когда? Когда ты приходил? Так что я не узнал тебя. Я ожидал фигуру величественного воина, победителя, властного, сокрушающего все огнем уст своих. Когда это было? Как так случилось, что я не узнал времени посещения твоего?» Верно, и всякого принятия достойно слова о том, что Христос Иисус, Мессия, который явлен был в личности Иисуса из Назарета, Он пришел в этот мир. И в этом отношении нам очень помогает евангелист Иоанн, который в самом начале своего Евангелия провозглашает то, что опять-таки недоступно нашему разуму. Слово стало плотью. Оно обитало с нами, полное благодати и истины. Опять, брат и сестра, мы соприкасаемся здесь с великой тайной благочестия, которая заставит умы человеческие сражаться и пытаться отделить божественное от человеческое, человеческое от божественного. И одни склонны были видеть в рожденном только человека, имя которому Иисус. Другие говорили, невозможно. Это невозможно, чтобы божественное стало человеческим, стало одним из нас, унаследовало плоть и кровь. Это невозможно, поэтому он просто казался человеком. Но он не был человеком. Великая тайна благочестия, недоступная для нашего разума, недоступная логике человеческой, брат и сестра, в том, что в одной личности неслиянно, неразрывно, на вечные веки соединено божественное и человеческое. Это то, с чем мы сталкиваемся, когда читаем новозаветные тексты, пытаясь угадать, пытаясь сказать, если он Бог, значит, он все может. Значит, ему не составляло труда прожить на земле человеком. Как-то говорил, повторяю эту мысль, брат и сестра, прожить Богом на земле не так сложно, а прожить человеком, будучи Богом. Вот вызов, с которым столкнулся Сын Божий, Сын человеческий, которому не было где преклонить голову. Он скитался, он жаждал, он алкал, он уставал. И опять мысль, которую легче сказать, чем постичь, брат и сестра, но в послании к евреям об этом прямо говорится, он стал причастником плоти и крови. Он стал одним из нас. Он не просто казался человеком, он стал человеком. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Иисус, Мессия, пришел в этот мир, пришел тогда, когда его не ждали, пришел к своим, и свои его не приняли. Но этот Божий посланник имел ярко выраженную цель – пришествие в этот мир. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти. Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти грешников. Братья и сестры, вот это удивительная мысль. Он пришел, чтобы спасти этот мир ценой собственной жизни. Повторяюсь, братья и сестры, но потерпите на мне. Сколько их было, приходивших в прошлом и, возможно, в будущем, всегда решали свои проблемы за счет других. Сколько их было, так называемых «спасителей», в кавычках, всегда пытались это сделать за счет принесения в жертву других. И мы тоже растем с таким же пониманием, с такой логикой, мы всегда находим для себя исключение из общего правила. Нет, на словах мы правильно говорим. Но когда речь касается лично меня, мы всегда находим причину для исключение из правила. Другими словами, мы молимся тоже словами: «Доминует меня, Господи, чаша сия». Сказать в молитве: «Но не моя воля, но Твоя да будет», не хватает дерзновения. Он пришел в этот мир, чтобы спасти этот мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он пришел в этот мир и мог сказать: «Все предано мне, Отцом моим в мои руки, все отдано. Имею власть». Ему дана была власть. Он учил, как власть имеющий. Только он не имел права на исключение для самого себя. Вот он сказал: «Иду, Отче, разверзая небеса». Он пришел в этот мир, чтобы спасти этот мир. Но давайте сделаем шаг назад. Почему мир нуждается в спасении? Потому что мы заблудились. Потому что сбились с курса. Потому что мы стали в числе противников тому, который создал нас. Бог возлюбил и продолжает любить этот мир, но люди возлюбили тьму более, нежели свет. И вот вам непреодолимая дилемма. Мир, который разобщен с Создателем, мир, который противостоит Богу, мир, который бросает вызов Творцу. Мы все с вами похожи на строителей Вавилонской башни. Нам всем хочется повыше подняться, чтобы погрозить кулачком сидящему на престоле. И этот горшечник, вместо того, чтобы уничтожить этот мир, делает все, чтобы спасти. Спасение возможно только высокой ценой, когда Бог выносит приговор сам себе. На кресте Бог выносит приговор сам себе. Там пригвожден грех. Там осужден грех. Спасение дается ценою смерти Единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. В этом сущность Евангелия, брат и сестра. Да, мы до сих пор восхищаемся учением Господа Иисуса Христа, таким, как оно записано, скажем, в Нагорной проповеди. Мы восхищаемся и радуемся вместе с теми исцеленными, которые получали прозрение, хромые ходили, больные исцелялись. Но, скажем так, были мудрецы до, были, будут и после Христа, которые учили правильным вещам, которые, возможно, тоже творили какие-то деяния, достойные восхищения. Но этот пришел для того, чтобы спасти. Не для того, чтобы только говорить правильные вещи, правильные слова говорить. Он пришел для того, чтобы взойти на крест И вот опять мы будем говорить об этом парадоксе, брат и сестра, он родился, чтобы умереть. Мы тоже будем оберегать этого младенца от злого Ирода, от других напастей, несчастий, но он родился под сенью креста. Он родился, чтобы взять на себя наши немощи и наши болезни. Вот в этом, брат и сестра, неприходящая прелесть, несравнимая прелесть Евангелия, благой вести, которая в сущности является доброй вестью для кого? Для всех грешников. Это слово верно и достойно всяческого принятия, потому что Христос Иисус пришел в мир не ради каких-то особых, значимых, достойных. Сам Иисус скажет, ну, если за благодетеля кто-то умрет, ну, это понятно. Если за благодетели кто-то умрет, отдаст душу свою. Но он пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Точно так же, как это было во времена земного служения Христа, мир делится на 99 праведников и одного грешника. Мы склонны думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Сегодня люди рассуждают примерно так же, как и в первом веке, никого не убил, не ограбил. Я неплохой человек, но все познается в сравнении, когда мы меряем себя относительно других людей, то нам приходит мысль: благодарю тебя, Боже, что я не такой. Когда Бог меряет нас относительно своих стандартов, своих требований, кто оправдается перед Ним? Кто выйдет чистым из этого судилища? Все познается в сравнении, потому что мы имеем дело с тем, который проникает вглубь нашего естества, который мыслит, который судит не только наши слова, поступки, Он знает внутреннюю мотивацию. Он знает наше помышление. И вот когда мы осознаем, с кем мы имеем дело, то вынуждены согласиться с апостолом Павлом, который напишет в послании Римлянам: «Все согрешили, все лишены славы Божией». Брат, сестра, участие в хлебопреломлении – это всегда особый момент, особое переживание. И, возможно, со временем нам тоже закрадывается вот эта лукавая мысль о том, что из всей моей семьи один только я верующий, наверное, что-то было во мне доброго. Наверное, Господь так усмотрел, что вот за мои заслуги Он удостоил меня быть участником в трапезе. Участие в заповеди Господней – это участие воспоминания. Вспомни, брат и сестра, какими мы были. Вспомни, кем мы были до встречи со Христом. Пусть эта вся, знаете, Пусть эти все вот одежды, в которые мы рядимся, станут веригами. Участие в заповеди Господней обнажает сущность нашу. Нечем прикрыть наготу. Участие в заповеди Господней возвращает нас к той неприходящей реальности, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Спасти грешников. Вот как это Иисус сказал. Спасти погибшее. Да, вот есть такое выражение. Не погибающее. Невозможно подвергнуть то, что подвергнется погибели, погибшее. Потому что Божий приговор уже вынесен. Возмездие за грех – смерть. Но именно ради таких, недостойных, обреченных на заклание, на убиение, ради таких Христос Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти недостойных, чтобы возвысить униженных и оскорбленных, чтобы вознести смиренных. И заключительная часть этого текста звучит как неожиданное для нас исповедание того, кто по вдохновению от Духа Святого пишет эти строчки. Я задаю себе вопрос, если бы этот текст писал я, если бы этот текст писал ты, брат или сестра, хватило ли бы у тебя, у меня дерзновения, чтобы написать верное всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников? Так, Господи, вот здесь стоит запятая, из которых я первый. Нет, 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 здесь что-то не так. Здесь что-то принципиально не так, потому что тот, который пишет столь вдохновенное слово, это особый человек. Это человек Божьей милости. Это особо духовный человек. И вот, брат и сестра, как о себе думаем мы? Да, вокруг нас много грешников, которые нуждаются в спасении. Но часто в проповеди Евангелия опять-таки звучит прямо или косвенно звучит вот это противопоставление. Мы и они. Мы и они. Как только исчезает острота понимания того, что Он умер за меня, когда я был грешником. Как только исчезает острота этого понимания, брат и сестра, мы живем в искаженном мире, в искаженном понимании Евангелия. Потому что Христос, как это Павел напишет в послании Римлянам, когда мы были еще грешниками, Он умер за нас, за недостойных. Евангелие всегда должно иметь конкретный адрес. Евангелие, чтобы оно воплотилось в жизни человека, оно всегда должно иметь конкретный адрес. И вот апостол Павел, очевидно, дает нам пример того, как должно проповедовать Евангелие. В чем сущность Евангелия? Сущность Евангелия заключается в том, что он проповедует достоверное. укорененное в истории событие воплощения Сына Божия. Верное всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус, Он был в этом мире, Он приходил на нашу планету Земля. Не для того, чтобы просто говорить правильные слова, не для того, чтобы показаться пред людьми, изумлять их чудотворением, Он пришел с определенной миссией, чтобы спасти этот мир. Когда мир лежал во зле, когда мир недостоин был этого, Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Но когда провозглашается Евангелие, как сказал Иисус, будет сказано о ней, о той женщине. Евангелие заключается в перечне конкретных имен, униженных, оскорбленных, недостойных, валявшихся во рву, тех, которые погибали в болоте греха. Это о них Евангелие и привилегия каждого из нас, брат и сестра, дополнить этот перечень своим именем. Я тоже из их числа. Я тоже погибал. Я был безнадежен, как и остальные грешники. Вот об этом сегодня заповедь Господня. Вот об этом вновь и вновь напоминанием пробуждает в нас Слово Божие чистый смысл, чтобы мы не привыкали, чтобы мы не участвовали по инерции, чтобы мы не участвовали, чтобы отметиться, чтобы мы не участвовали, чтобы, знаете, сказать Богу, я это, то и другое, пятое, десятое сделал. Нет, брат и сестра. Заповедь Господня хлебопреломления, заповедь воспоминания о том, какими мы были. Заповедь – это воспоминание о той безнадежности, в которой мы были. Заповедь хлебопреломления – это провозглашение подвига, который Он совершил ради нас, недостойных. Брат и сестра, друг дорогой, который в нашем собрании сегодня, это слово верно. Оно достойно всяческого принятия, потому что Христос Иисус в определенный момент в прошлом пришел в этот мир, пришел с той миссией, чтобы взыскать и спасти погибших. Он пришел, чтобы взыскать и спасти тебя и меня. Пусть в нашем сердце найдется хотя бы 5 слов на понятном языке в молитве благодарности Богу за Его подвиг, за подвиг искупления, за эту великую тайну благочестия, постигать которой мы будем всю вечность. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.